Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня вместе с историком Тамарой Ивановной Николаевой мы продолжаем знакомство с так называемым почтовым кварталом. Построенное в конце XVIII века архитектором Николаем Львовым здание почтового стана в следующем веке начинает преображаться. Именно в XIX появится знаменитая галерея, соединяющая нынешний почтамт и здание Музея истории религии, бывший особняк Ягужинского.
В 1801-1803 годы известный архитектор Соколов частично приспосабливает здание по Почтамской улице под служебные постройки, захватывая при этом часть помещений и для переулка. И ведет работы, сохранился интереснейший документ, позволяющий нам представить себе, когда же и сколько времени занимали такие работы с учетом белых ночей. Соколов Егор Тимофеевич пишет Александру Первому о необходимости таких перестроек, о готовности своего проекта. И Александр Первый склоняет, конечно, с коротким сроком, указывая на возможность работать в том числе и в белые ночи. При этом каждый последующий архитектор, мы это будем наблюдать по отношению к почтовому городку, в силу функциональной необходимости сносит постройку своего предшественника. И так получается, что полукруглый корпус, который нас удивлял по чертежам и даже описанию в документах того времени, сносится, и на месте боковых галерей выводятся новые стены на высоту 3 этажей. И перестройки в основном завершаются, и так продолжается до 1859 года, когда почтовое ведомство предпринимает новые капитальные работы, приглашая главного архитектора, к тому времени главного архитектора почтового департамента Альберта Катариновича Каваса, соединить два здания. Дом Ягужинского на противоположной стороне, напротив, и здание почтового стана. Появляется, ну, чем-то нам напоминающее итальянские постройки некоторые. Он сделал это, тем не менее, деликатно, и, казалось бы, впервые в Петербурге перекрывается улица. Но это не мешало ни движению, ни восприятию двух этих сооружений как единое целое. Из найденного документа известно также, что зодчий занимался перестройками почтовых зданий с 1836 года. В 1844 году он даже составил атлас, что является, ну, редчайшим подарком для всех исследователей Петербурга. Атлас всех почтовых домов Петербурга. Каус сделал этот переход, где оставался, собственно, в доме Ягужинского, наступил такой период, когда владельцы предоставили это здание для нужд почтамта. Но здесь Каус осуществил связь, переделав даже фасад дома Ягужинского в стиле эклектики, тем самым сохранив классицистическое направление в эклектическом фасаде дома Ягужинского и ярко выраженный классицизм постройки Львова. Больше таких активных переделок не было до 1903-1904 годов, когда развитие почтовых служб потребовало значительных преобразований. Здесь был приглашен гражданский инженер Новиков, который на месте прежнего двора, вот когда, пожалуй, начинаются эти знаменитые, ныне столь свойственные для конца XX века и начала XXI века, перекрытие дворов с целью приспособления здания для современных использования, а закладывается это все в период модерна особенно активно. И так появляется огромный операционный зал, он имеет хоры. Этот зал поддерживается 16 колоннами и перекрыт двойной стеклянной крышей. И решен таким образом в виде вот такой 12-гранной уступчивой пирамиды.
Вот мы когда внутрь заходим, это здание почтамта, да, и даже не представляем, что это когда-то была улица, что теперь здесь это все закрыто. И эта 12-гранная пирамида, это просто невероятно красивое чудо техники.
Абсолютно точно. И более того, у вас складывается ощущение, что вы попали в маленький такой удивительную часть города, не одного здания, а вот целого города, где вас удивляет все. Вам кажется, что для вас это даже в какой-то мере уголок Европы, потому что это столь неожиданно. Вы настраиваетесь на классицистическое восприятие, И вдруг вас поражает это.
Через необычные двери.
Через необычные двери. Они так, несмотря на свою тяжесть, они, тем не менее, легко открываются, но и создают вот это вот настроение парадности.
Переход во времени.
Переход во времени уникальный. Уникальный. Итак, 62 кассы. Были,
по кругу,
62 кассы. А в центре особый павильон для производства уникальных операций. Ну, в юности, когда очень хотелось, каждый раз захотелось заходить на почтамт, даже не получая, иногда посмотреть марки, иногда посмотреть какие-то интересные почтовые конверты, потому что их приятно было опустить в почтовый ящик. Заходить, чтобы просто спросить, зная, что тебе не пишут, но вот в этом особом павильоне спросить, нет ли вам письма на довостребование. Удивительно настроенческое место и располагающее. И я надеюсь, сейчас, когда в связи с идеей создания почтового квартала она стала близка Гергиеву, он уже давал несколько раз концерты в здании главного почтамта. И сейчас есть мысли приспособить для проведения и создания концертной площадки, проведения соответствующих каких-то уникальных, отличающихся от других концертных площадок представлений. Эта площадка будет располагать и к созданию спектаклей. Конечно, нельзя не упомянуть, что во время военных действий 1941-1943 годов здание подверглось бомбардировке, получив значительные разрушения. Но восстановленный после войны главный почтамт, конечно же, продолжает оставаться центром таких путей сообщения и связи страны. Итак, вспомним и о другом доме, о котором мы уже упоминали. Это купленный в почтовое ведомство и принадлежащий генерал-поручику графу Сергею Павловичу Ягужинскому и также выходивший на три улицы. Назовем его адрес для наших слушателей. Это Почтамская улица, 14, Почтамский переулок, 5. Трехэтажный каменный особняк был построен им в 1755 году и имел 126 покоев. Домовую церковь, естественно, домашний театр, ну и, конечно, служебные помещения, обеспечивающие жизнь этого дома. Первоначальная отделка здания была выполнена в стиле анинского барокко. Плоскость стен здесь разделяли лопатки, оконные проемы имели наличники с ушками, типичными для анинского барокко, и замковыми камнями. Однако, вот даже раскрыв меру художественного великолепия, барочный стиль уступил все-таки место такой отеческой строгости классицизма. Поэтому в 1782 и 85 годах тоже по проекту Львова дом перестроили, соединив со служебными постройками, повысив трехэтажные флигеля по Почтамской улице и переулку.
То есть, когда мы рассказываем вот о всех этих барочных фитифлюшках, их уже сейчас не увидеть?
Их уже сейчас не увидеть, к сожалению, но можно увидеть другое. В здании разместилось главных почтовых дел правления, экспедиции почтамта, служебные квартиры. А по проекту Соколова тот же почтамт расширили за счет помещений почтового правления. А как мы помним, в 1859-61 годах уже Альберт Катаринович Гаус продолжил участие как в ремонтах, так и в других строительных необходимых работах, надстроив этаж и переделав фасад.
Вот все эти работы производились постоянно. Да. В связи с тем, что как-то технологии подталкивали, почта развивалась, само почтовое направление.
Да, почта развивалась, и, конечно же, требовалось приспосабливать для новых, более развитых, более совершенных форм и планировку тех или иных зданий, увеличивая в объеме. В России строились железные дороги, шоссейные дороги и просто почтовые дороги специальные. И так архитектор сломал дворовые флигеля, на их месте возвел новое, и получилось сложное такое в плане здание, которое состояло из главного лицевого и трех дворовых флигелей. Они шли по периметру с внутренними дворами. Как постепенно сетка улиц заполняется каменными сооружениями. Да? Возникают вот те знаменитые петербургские дворы, так привлекающие нас, возможно, часто неудобные, но, тем не менее, привлекающие нас особой вот такой дворовой архитектурой. Фасады четырехэтажной постройки он решил в эклектическом стиле с раскрепощенностью мотивов, как в духе барокко, ренессанса, классицизма. С 2000-х годов здесь располагается Государственный музей истории религии.
Ну что ж, продолжим наше знакомство с почтовым кварталом в следующий вторник. А на сегодня все. С историком архитектуры Тамарой Ивановной Николаевой беседовала журналист Тамара Захарова. До встречи.
Городской наблюдатель.